несколько вас утешить. Вы мне тут набросали, это когда после лекции будем, да? Или сейчас? Ну, давайте сейчас начну. Может быть, кто-то подойдет, вдруг совесть у кого-то. «Совесть Господь пробудил». Помните? О, песня. Вдруг у кого-то пробудит, и они придут заслушать самые неинтереснейшие лекции, которые есть только в нашей академии. Итак, как же уменьшить временной разрыв между деланием добра и покаянием из-за приходящей вслед за этим гордости? Чтобы камень, Христос, появлялся сразу же после возникновения прилога. Жить как фарисей, а думать о себе как мытарь. Вот мы с вами говорили, что смыслом человеческой жизни, который особенно ярко был выражен с большой силой в христианстве, заключается в чем? Смысл человеческой жизни в чем? И вот человек. В чем? Даже среди христианских конфессий и христиан в чем? Что, один покажет? Нет, 2, 3, 4, 5. В чем же он? Я хочу вам напомнить, может быть, вам это пригодится. Может пригодиться, если у кого, если еще, знаете что? Я недавно вдруг открыл Апокалипсис, вы слышите, послушайте, Апокалипсис, и там такие слова встретил. Кому-то было сказано: «А поскольку ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст моих». Когда у человека уже все безразлично, кроме чего-то такого, что его лично беспокоит. Религия. Ну и плевать. Да. И самые интересные такие, когда есть такие вещи, вдруг встретишь в духовной среде, когда человек уже все безразлично, ничего не надо. Он удовлетворен или своим собственным состоянием, или своим величием, мнением, или все это ничего не надо. Вот тогда это катастрофа. Катастрофа, уже носящая общехристианский характер. Сейчас действительно, не сейчас, а всегда это, видимо, было так, и поэтому апостол Иоанн Богослов написал: «А тот, кто не холоден и не горяч, изблюю тебя». Вот не было тогда компьютера, он бы сказал: «Изблюю уж тогда компьютеры из твоей души». Но он бы сказал, наверное. Но он был необразованный, не знал даже, что такое компьютер, представляете? А еще ученик Христов называется. Ну так вот, если бы мы немножечко познали себя, немножко духовной жизни, то никакого разрыва, точнее, ничего подобного не заявилось бы, если человек пытался совершать добро и каялся, то знаете, что было бы? Если бы действительно такой человек делал, не я буду отвечать, нет, нет, нет. Симеон – новый богослов, а их в истории церкви всего 3 человека, которые названы богословами. Представляете? 3! Апостол, Григорий и Симеон. И этот третий богослов отвечает: «Тщательное исполнение заповедей Христовых открывает ему его немощь». Оказывается, само то, что кажется исполнением даже, он видел. На самом деле это очень далеко от той совершенной чистоты, в которой должно было это совершаться. Так что гордость не появится, если есть искреннее, то есть если есть видение себя и искреннее покаяние. Гордость появляется только тогда, когда человек своим делам придает значение. О, я сделал то-то, то-то, то-то. Ну, каюсь, конечно, ну, все грешные, да. Но на самом-то деле, слава тебе, Господи, я не фунт изюма, как вы знаете. Вот так. Так, вы говорите, что судьбы не существует. Какой ужас, я говорю, а? Но в другой вы приводите примеры, как мать молится за сына, и ангел показывает его судьбу так, как это сопоставить. Да, все правильно, хорошо. Это вы говорите о сне матери декабриста Рылеева. Ну, поймите же, вот мы учим, кто такой Бог, и говорим, вездесущий, все ведающий от начала бытия и до его, по крайней мере, земного завершения. Поэтому Бог через ангела дал ей увидеть, что будет, если это он пойдет по этому пути. Только и всего. Почему это было ей, что вы думаете, что могло бы что-то измениться? Бог видел, что оно не изменится в данном случае, но что потом, ой, как это ей пригодится, когда она увидит, что она совершила, что совершилось, а чего могло бы не быть. Не послушала. И ангел ей нипочем. Так и каждый человек, вот, например, мы. Уж прям ясно было всем первосвященникам, архиереям, всем. Уже все воскресил Лазаря четверодневного. Он – Мессия. Решение – убить и его, и Лазаря. О, что в душе коренится! Так, я много лет борюсь с одним пороком. Правда ли, что брак может помочь? Или же брак совершенно бесполезен на этом поприще целомудрия? Брак может помочь только в том случае, если человек сам прилагает усилия к этому, и борется с этим так, как он может. В противном случае – нет. И брак мало может помочь. Запомните один из законов, который вам Осипов, наверное, не говорил на прошлой лекции, а я ему сейчас подскажу, чтобы он знал, что, оказывается, существует закон взаимосвязи всех пороков. Так же, как о взаимосвязи добродетелей между собой. Какая взаимосвязь? Сделанное одно уже стимулирует сделать следующее. Слышите? Один грех уже дает толчок к совершению другому. Так же, как и одно добро помогает сделать другое. Взаимосвязь – это закон, вы знаете, закон железный, духовный закон, которого не знаем мы иногда, как же такое, вот это совершилось, я так-то и так-то. А очень просто так. Ты даешь свободу своим мыслям. Все, голубчик, может быть, спокоен. Теперь от тебя можно будет ожидать очень многого. Ты можешь, главное, когда даешь свободу, когда можешь удержаться, лови. Блажен и же имет и разбиет младенцы твоя камень. Когда только пришла мысль, когда пришел прилог, это еще никакого греха нет, прилог. Самому Христу, помните, сколько было? Целых 3 прилога, да еще каких. Сам дьявол предлагал. О, Это надо помнить. Если человек не будет бороться с этим, не будет бороться с прилогами, в частности, говорю, мысли. Ну, а еще бы я посоветовал из своего личного духовного опыта. Слышите, вы когда-нибудь слышали, с вами делиться личным духовным опытом? Наверное, никогда не слышали. Так вот, впервые послушайте. Из своего личного духовного опыта говорю, если не будешь бороться своими глазами, то, голубчик, ничего не получишь. Выйди на улицу, скажи, минуту пройду, не буду смотреть. Ну, полторы. Ай, куда ты? Ты ж только сейчас решил. Слушайте, если с глазами не будем бороться, в каком целомудрии вы хотите после этого? То есть мы хотим такого получить. Слышите, оказывается, как взаимосвязано все. Никакой брак вам не поможет, не только брак. У Соломона было сколько там, 300 жен? Да сколько еще сотен наложниц? Что вы думаете? Он что, избавился от этого? При всей своей мудрости. Слышите, глаза. Вы поняли теперь, почему монахам прямо иди глаза в землю. У многих, знаете, в традиции было такие, знаете, вот такие у армян, например, видели, как вот так прям закрывает, он ничего и видеть не может, кажется. О, глаза, это знаете, что такое? Это не только дверь, это открытая стена, в которую все тебе вваливается. Не победить этого, если не будем бороться, командовать своими глазками. Ну, как сказать друзьям о Боге, чтобы они поверили, смотря кому и смотря почему. Я, например, говорю такое, таким друзьям, о которых вы спрашиваете. Я же знаю, о ком вы говорите. Надеюсь, вы не сомневаетесь в этом, да? Что я знаю, о ком вы спрашиваете. Ну, посмотрите на меня, ну, правда. Ну, верите, я знаю. Так вот, таким друзьям скажите следующее. Бог ничего не отнимает у человека, вплоть до удовольствий. Ничего, слышите дальше, не запрещает человеку, вплоть до самых жутких преступлений. Он только одно делает, указывает, будешь поступать вот так, ты себя спасешь от скорбей и страданий. Не будешь поступать так, будешь нарушать, все тебе будет. Потому что грех есть нарушение духовных законов жизни. Вот оно что. А духовный закон что такое? Не прыгай с какого там, с третьего или пятого этажа. Вот вам духовный закон. И вот я говорю друзьям своим, Бог ничего не отнимает, Он только предупреждает. Потому что Бог не может коснуться нашей человеческой свободы. Не может. Бог не может запретить мне избрать зло. Не может. Человек абсолютно в выборе свободен. А вот предупреждает он непрерывно, чем своими заповедями, своими законами. Вот об этом поговорите. Он вовсе не говорит, не ешь, не пей, не женись. Все делай. Ешь, не обнедайся. Выпей, не напивайся. Женись, но не смотри по сторонам. Всего-навсего, что говорит. О, если бы человек поступал так, я вам скажу, на земле был бы настоящий рай. А мы нет. Как это? Жену имей, и ни на кого не посмотри. Такой стол, и я тут буду вам сидеть, так, не объевшись. Надо выйти так, чтобы... О, помоги Бог! Не получается исправиться даже при искреннем желании. Хватает ненадолго, как быть, что делать. Нисколько не удивляйтесь. Нисколько не удивляйтесь. У меня, знаете, нога кривая. Сколько ни иду, все время так меня и швыряет во все стороны. Я хочу изо всей силы, но ногу не исправишь. Пока ногу не исправил, так и спотыкаюсь непрерывно. Поймите, уж мы-то, слушатели духовной школы, должны, наконец, понять, что такое повреждение нашей природы человеческой. Поэтому удивляться тому, что я никак не могу исправить, не приходится. Это неудивительно. Как у тебя нога, поскольку она хромая или кривая, и сомнуть, так и будешь ходить с костылями. А вот задача, оказывается, чтобы достичь этого, заключается в том, чтобы с своей стороны делать только то, что ты можешь. Будь осторожным. Ты знаешь, что нога сломана. Возьми костыль. Иди осторожнее. Чтобы не толкать людей. Чтобы не упасть, споткнувшись. Не разбить себе нос и лоб. Будь внимательным. Это... И если ты в конечном счете будешь так поступать, если ты наконец поймешь, что у тебя нога больная, тебе Бог даст и получить желаемое. Это дается только по мере познания человеком того, что у него есть. Бытие мира поддерживается верой. У бесов вера мертвая. Если они веруют и трепещут, у бесов мертвые есть вера мертвая, если они верят. Так слушайте, когда было веры, какой веры? Помните, Христос сказал ученикам: если бы вы имели веру, хотя бы зерно горчичное, маленькое семечко, то вы бы сказали этой горе: двинься и упади в море, и так было бы. Так что видите ли, в чем дело? Какой верой? Чьей верой? Под них вера великая, и они верою совершали чудеса. У других вера болтовня только или самомнение, и тогда никаких изменений быть не может. Ну хорошо, вот видите, я ответил на все ваши шпаргалки. Все. Ну ладно, а теперь что же? Вы знаете, мне пришло в голову следующее. В прошлый раз мы с вами говорили о законах. Кстати, еще раз хочу вам сказать. Увы, никто не хочет о них знать. Не знают просто. И вот этим светским людям, о которых вы спрашиваете, вы скажите, есть духовные законы, а не только физические, и уж тем более юридические. Так вот, я решил еще назвать вам несколько законов. Может быть, у вас за какую-то извилину там зацепится. Ну, бывает же такое, правда же? Только извилина так и завьется, что там что-то и цепляется, остается в сознании. Помните, я вам о чем сказал? Да, что по причине, если человек грешит без всяких, без закония, он перестает любить. Охлаждается любовь. Сердце уже все теряет любовь. Пусть мертвые погребают своих мертвецов. Где будет труп, там соберутся орлы. Вот об этом как раз речь и Господь и сказал. Как раз об этом. Закон. Да, и не удивляйся, что у тебя нет, ты никого не можешь делать. Никому. На всех только гавкаешь да кричишь. Потому что труп, там соберутся и орлы. Орлы – страсти. Великий закон всего, если всего невольного, причины являются произвольные, то лютейший враг человека – сам он. О, что это такое у меня такое? Все одно за другим не клеится. Ах, это виноват она, это виноват он, это они. Никогда я не виноват. Я такой праведный и святой, что не подступись. Лютейший враг человека сам. Почему? Потому что даже не думая, совершенно свободно грешит. И прежде всего в мыслях. Друзья мои, вы обратите внимание, я вас прошу, можете обратить внимание, все начала греха начинаются в мыслях. «Блажен, и же ими-то разбьет младенца твоя, о камень!» Камень, как пишет апостол Петр, был Христос. Молитва. Вот так. Это закон замечательный, который очень важен, особенно в минуты, в сложные исторические моменты. Вот сейчас происходит там, допустим, военные действия на Украине. Ах, что, почему, кто виноват, кто это, начинаем и так далее. Да, виновные найдут всегда. А оказывается, закон какой? Какой закон? В нас самих мы совершаем вольное, произвольное, потому и возникают все непроизвольные, то есть внешние обстоятельства, от которых мы сами не знаем, что делать. Ну ладно, хорошо. Вот я, знаете, хочу еще вам несколько назвать законов, которые, может быть, вам пригодятся, когда вы же будете выступать, вот так же сидеть, перед вами педагоги, не только прихожане, которые, когда батюшка говорит «Спаси Господи!» и никто вопросы задать не может, а тут извините, палец в рот не кладите. Скажет, а батюшка, а как же вот так? Надо ответить. Если мы не будем отвечать, я вам скажу, мы совершим преступление. Пастырь, поставленный пасти, вместо этого говорит, паства, иди куда хочешь, а я пока вам расскажу житие какое-нибудь, чудотворную икону, какие чудеса есть, какие святые места есть, какие святые монастыри. И прям так тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья, благодать, да и только. Нет. Люди ждут пищи, хлеба, а не жвачки. И вот один еще из законов, который я хочу, чтобы вы запомнили. И вы его знаете. Вы все образованные, вы все учились в средней школе. И даже, знаете, дяденьку Ньютона, наверное, слыхали о таком чудаке, да, которому пока яблоко по голове не ударило, так он и закона не открывал тяготения. Тут он только опомнился. Так вот, помимо этого закона, я вам хочу назвать другой закон, куда более важный для нашей жизни. Угадайте, какой? По счету. Ну, говорят, три их называют. Три, так. Что? А, пропустили. Третий. Действие равно противодействию. Противодействие равно действию. С какой силой ты обругаешь человека? С такой силой придется тебе получить это. С какой силой ты ненавидишь человека? С такой силой тебя будут ненавидеть. Когда предмет падает на землю, земля с той же силой реагирует на этот предмет, с какой он упал на землю. Это закон. Не хочешь? Чтобы тебя ненавидели, чтобы тебе делали подлости, чтобы тебя обманывали. чтобы на тебя клеветали. Сам не делай этого. Да здравствует третий закон Ньютона, слышите? Или как у вас в школе говорили, Ньютона, может быть? Как угодно можно. Слышите? Берегись, как огня! Что-нибудь желать другому человеку, тем более делать, сказать, как огня. Но это все равно равносильно, знаете, чему будет? Разберись так и лбом в стену. Вот тебе! Кто пострадал? Лоб пострадал, а стена осталась. Я иначе называю его закон бумеранга. Знаете, как люди кидали такой инструмент? Кидают в жертву, раз какой-нибудь заяц там не попал, и бумеранг что? Возвращается хорошо к твоим ногам, а может возвратиться и тебе в лоб. Чтоб кидал точнее. Третий закон Ньютона. Запомните, если не хотите себе зла. Будете служить не один, а двое. Так, слушайте, слушайте, двое служить. Народ к нему, а не ко мне. К нему, батюшка, батюшка, а на меня так и не смотрят. Ужас какой! Да он этот дрянь, этот мой собрат, терпеть его не могу. Зеленею от зависти к нему. О! Разгорается. Только дайте волю этому. Будете гореть в пламени этой неприязни, этой злости, этого осуждения, этой зависти. Слышите? Вот так. Кажется, думаешь о человеке, его осуждаешь, ему желаешь того сего и третьего, и получаешь, как бумерангом, по себе. Запомните, может пригодиться этот закон. Он, по-моему, каждому из нас очень полезен. Очень полезен. Как Марк Подвижник и сказал, не хочешь скорбей, шишек на лбу не хочешь? Говорит, не греши, не бейся лбом об стенку. Не хочешь скорбей, не греши. Вот так. Ну, что же еще вам назвать, может быть? Тут есть у нас темы такие, да, но... Ну, зачитаю вам. Марк Подвижник хорошо его сформулировал. По-моему, я его называл. Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно... Естественно, а не по особенному назначению от Бога, что я подумал о ком дурное, и Бог мне бах по макушке. Нет, естественно, а не по особому назначению от Бога, как думают некоторые, дальше, не знающие духовного закона. Какого же закона они не знают? Закон тот, грех есть рана. Грехом-то называется что? Рана. Возьми, отруби себе палец. Вот ты и совершил грех. Нельзя этого делать. Грех – рана. Поэтому воздаяние происходит всем нам естественно. А не Бог придумывает, чем бы наказать этого паршивца за то, что он сделал то или то. Естественно. Почему об этом говорю, друзья мои, если вам это интересно? Ну, вы встретитесь, когда вам подойдут и будут говорить, за что это Бог меня наказал. Вот тогда вы ответьте. Может, вспомните, какой-то Марк Подвижник 4-5 веков до нашей эры говорил, что возмездие бывает естественно, а не Бог посылает. Лютейший враг человека – он сам. А вот вы знаете еще, когда кто возвышает себя, тот унижен будет. Хвастуны, держитесь. Хвастайся, хвастайся. Получишь, голубчик. Получишь, исполна получишь. Еще как. Тебя будут и поносить вовсю, и проклинать, и желать тебе всяких зол. Вот так. Предупреждает Бог, не возносись, не тщеславься, чтобы не получить очень крепко по макушке. Поэтому, говорит, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними. Видите, какой урок хороший. Ну, хорошо, друзья мои. Мне просто хотелось еще дополнить то, что, о чем мы говорили в прошлый раз, о духовных законах, вот этими мыслями. Потому что я хочу сделать то, что вам пригодилось в вашей пастырской работе, если это вам, конечно, интересно. Я бы, например, считал бы, свободное посещение лекции. Кому не интересно, уходите. Не надо. Не надо. Мне жалко, что за это вас только будут наказывать. А так не надо. Вот игумен Никон Воробьёв, о котором, может быть, вы слышали, он поступил в академию, в нашу академию. Но в его время, это было как раз 17-й год, 18-й год, было свободное посещение лекции. Свободное. И вот он говорил, приходишь на одну лекцию – профессор, сидит дежурный и староста курса. Больше никого. Он сам, игумен Никон Воробьёв, бегал за Флоренским. Приходишь, не только забит весь класс, забиты подоконники, стоят у дверей. Какой интерес был у людей, а? Какой был интерес, какой еще душа горела, сердце горело. Искали люди, искали, интересовались. И он потом всю жизнь вспоминал это отца Павла Флоренского, благодарил его. Не во всем, правда, соглашаюсь, это вопрос другой уже. Я говорил, это человек, который действительно говорил от души, говорил с интересом, говорил глубоко. Люди тянулись к нему. Вот бы здорово сделать бы, правда? Но стипендию чтобы платили. Я на лекции ходить не буду, но стипендию чтобы получать. А, вот так. Друзья мои, я два слова, может быть, скажу вам все-таки о духовной жизни. Мы так уже и не раз говорили, но все-таки кое-что есть дополнить, и есть некие опасности, которые подчас уводит человека совершенно не туда. Вот, оказывается, какие вещи. Что является самым главным в духовной жизни? Я только сейчас вам об этом говорил, еще раз привожу вам, но приведу не свои слова. Вы слышите, я стараюсь передавать вам святоотеческое учение. Не свое, не свои мысли или домыслы, а святоотеческое учение. Где не так, я говорю, мне так кажется. Вы мне кричите, перекреститесь. Ну что же, перекрещусь. Но говорю, но хочу именно святоотеческое учение. Вот в данном случае, в чем вся суть духовной жизни человека? К чему он должен стремиться? Вот я сказал, к чему должен. И вот он невольно хочется сразу сказать, почему не должен ни в коем случае. Избави Бог стремиться к тому, чтобы получать какие-то дары благодати. искать каких-то блаженных переживаний. Уж тем более искать разных даров – прозорливости, чудотворения и так далее. Скажу вам пример, чтобы вы поняли, в чем суть дела. Мы, люди, в результате того падения, которое было совершено промыслительно, Бог знал, что это будет, и сделал промыслительно, настолько наша человеческая природа извратилась, что уже для нас, хотя сохранилось понимание добра, тем не менее, почему-то зло, оказывается, лежит внизу наклонной плоскости, и мы очень легко туда катимся. Так вот, поэтому приводит такой пример, что тот, кто стремится ко всяким этим дарованиям, это первый признак, что он совершенно не видит своего состояния. Какого? Состояние падения. Интересно, когда человек тонет, или пожар, что он ищет? Тонущий, или когда пожар захватывает, какой-нибудь Крокус-Сити. Правда ли? Что он ищет? Ресторана, да? Ищет, как спастись от этого. Этого ищет, как исцелиться, если что-то произошло. Страдающий ищет исцеления, а не наслаждений. Поймите, пожалуйста, это. Да, я смотрю, как некоторые опустили грустно головы. Да чего ж им надоели эти спасения, эти благодати, Господи! И когда ж только окончим эту семинарию, да. Я вам сочувствую очень, да. Я тоже учился, Да, думаю, как бы дали бы диплом, да и все. И я бы уже вышел с отличием каким-нибудь. Ох! Так вот, хочу вам сказать. Все-таки, каков смысл и к чему должен стремиться в духовной жизни человек? Почти цитирую, а может быть, цитирую даже, если ошибусь, то поправьте, Исаака Сирина. Не от себя говорю, видите, Исаак Сирин, я не виноват, если это что не так. Если ошибся, то он, а не я. А он говорил так, вот я не выписал, но я чуть ли не наизусть помню. Блажен человек, который познал себя, ибо это познание является началом, основанием и корнем всякой благостыни. Правда? Что ты такое сказал-то? Что ты такое познал себя? Ну, Сократ, там, помните, читал на фронтоне Дельфийского храма «Гнофий Сеавтон». «Познай самого себя». Ну и что тут, он сказал, Исаак Сирин. Если хотите, он сказал самую суть того, что называется правильной человеческой жизнью. Только познать себя в чем? Не в том, что вот я иногда получаю письма, какой-нибудь 17-летний, 16-летний мальчишечка или девчонка пишет мне: «Алексей Ильич, помогите, как мне реализовать себя?» Я, вы знаете, от восторга чуть не умираю у компьютера. Как реализовать себя? Значит, он весь горит чем? Значит, у него что-то есть мечтания какие-то. какие-то, как он считает, таланты, он даже не видит самого важного, что не видит, не видит, чем он заражен. Он даже не знает, что такое тщеславие. Что такое слава? Что такое жажда богатства? Еще не знает бедный. Не знает, что такое зависть, которая человека просто заживо убивает. Уже реализовать себя. Бедный человек. Блажен, который познал себя. Познание в чем заключается? А вот в чем. Меня начинают хвалить, и я весь таю от удовольствия. Другой меня начинает ругать. Я расстраиваюсь, вы знаете. Я очень расстраиваюсь. Я начинаю его осуждать, что он сам дурак, сам ничего не понимает, сам ничего не знает. А я-то? Слышите? Слышите, да? Что-то такое, кто-то оболгал меня, я весь в ярости и раздражении. Одним словом, вот скажу вам, только вы никому эту фразу не говорите. Меня не тронь, а то пойдет вонь. Вот эту-то вонь я и не знал, что она у меня есть. Я и не предполагал, сколько у меня, Боже мой, творится. Там гады, их же не из числа. Не тронь, а то пойдет. Познание заключается в чем? Познание увидеть свои болезни. Ну, что нужно для человека, который действительно болен? Увидеть болезни. Ему говорят, тебе немедленно надо идти лечиться. Иди сам, я здоров. Потом уже когда, ах, закололо там, закололо здесь, он бросился. Говорят, поздно. У вас уже четвертая степень рака. Блажен человек, который познает себя в духовном плане. Если мы не видим своих страстей, и если не применяем к ним те средства, которые дают святые отцы, то мы так заживо изгнием. Сутью духовной жизни человека, целью является познание себя. Это познание в чем заключается? Симеон Новый Богослов, который я только что вам цитировал, говорил, он прямо говорил, что самое главное – это увидеть, и это открывается человеку, по мере его правильной духовной жизни открывается, что грехи его, которые до тех пор я почти не видел. Вы слушаете, вот подходит с записками, вот с такими длиннющими на исповедь, или без записок, ну, называют вот эти обычные все вещи, называют их как? Ну, формально. Ну, кто не греш? Ну, осуждал, ну, что? Ну, и что? Нет. Маленькая, знаете ли, сориночка попадает в глаз, и что начинается? Ничтожная соринка, ну чушь, кажется. Пока я не вытащу, я не нахожу себе покоя. Ну что вы? Заноза куда-то попадет. О, Боже мой! Он преподобному Герасиму даже лев пришел, когда ему попала мощная заноза в лапу, чтоб только вытащил. первое, важнейшее, что открывается в человеке при правильной духовной жизни, это видение грехов своих. До тех пор оставляемых без внимания, без всякого чувства, без ощущения, что это есть рана, зло. Поэтому задача человеческой жизни заключается как раз, заключается вот в этом. В этом. Как это достигается? Это познание себя, познание грехов. Только единственное средство есть, одно средство только. Только одно, вы слышите? Нет другого средства. Это принять решение жить по заповедям Евангелия. Первый из них, который какаясь хотите. Помните, я вам говорил. И так, как хотите, чтобы к вам относились люди, так вы поступаете по отношению к ним. Так же поступаете. Духовная жизнь на чем строится? Первое. На решение, наконец, жить по-христиански, по заповедям. Второе. На покаяние. Потому что мои кривые ноги то и дело мне устраивают штучку. Я падаю то в одну лужу грязную, то в другую. То шишку набиваю здесь, то там. Покаяние. С него начал Иоанн Креститель проповедь. С него начал свою проповедь сам Христос. Без покаяния нет никакой духовной жизни. В чем состоит покаяние? Состоит хотя бы в том, чтобы согрешив, я вижу, что я обманул человека. Ну, произнеси, стань перед Богом внутри себя, стань перед Богом, прости меня, Господи, я обманул этого человека. Неужели это трудно сказать? А то, может быть, не раз сказать и два, чтобы душа хотя бы немножко почувствовала, что я сделал. Молитва и покаяние – вот что самое главное. Без этого никакой духовной жизни быть не может. Не может. Не будем надеяться, как, знаете, мы ловкие какие, а я исповедуюсь, а я причащаюсь. И Иуда причастился тоже, говорит Иоанн Златоуст, и остался Иудой. Не думайте, что духовная жизнь заключается в этом. Все таинства церковные, которые установлены, так, они только вспомогательные средства, помощь человеку. Но не сами за меня действуют, сами за себя. Я сижу, ох, если бы у меня вот был бы сад, тут прекрасно бы все. Ну, говорят, ну, возьми, начни, бери лопату, делай, сажай. Нет, я мечтаю. Таинство – только помощь, но еще не само дело. Вот оказывается, что... Что же, вот я назвал вам решимость жить и каяться. Что такое каяться? Речь идет о молитве. И оказывается, в вопросе молитвы тоже надо знать, что такое молитва. Надо же это просто же знать, друзья мои. Например, Игнатий Брянчанинов, святитель, пишет, без внимания молитва не молитва, она мертва. Слышите? Она бесполезная, душевредная, оскорбительное, без Бога пустословие. Вы слышите? Слушайте, если вы это скажете людям, я не знаю, все ахнут. Люди этого не знают. Ну, будьте добры, слушайте, вы и сейчас же говорите проповедь. Ну, скажите же вы людям, что вы рассказываете о праздниках непрерывно одно и то же. Ну, что вы? Это пастырь. Ты должен сказать, как молиться. Без внимания молитва не молитва, повторяю еще раз, она мертва. Она бесполезная, душевредная, оскорбительная. Вы слышите, какие слова-то столько сказано? Ой-ой-ой, я просто поразился. Оскорбительное для Бога пустословие. Он почему сказал оскорбительное? Потому что еще пустословие. Вы пришли к руководителю учреждения, например, пришли, и вместо того, чтобы сказать то, что нужно сказать, вы начинаете болтать о всякой всячине. Что результат будет какой? Просто оскорбиться и выставить вас за дверь. Вы зачем пришли? Поболтать? Одно из свойств необходимых молитвы – это внимание. При этом внимание. Скажу вам один секрет, о котором пишут святые и подвижники. Как молиться? Хотите? Если кто хочет, конечно. Потому что все жалуются о том, что внимания нет. Очень трудное внимание. Но если хотите, скажу, не хотите, не скажу. Как хотите. Да. Вот и все. И не скажу. Ну и витайте. Отче наш, иже и си, в Австралии кенгуру прыгают. Ой, как интересно! Как нужно молиться? Советуют, вы слышите, настойчиво предупреждают причем. Ну, что внимание необходимо. Но знаете, где держать это внимание? В груди, а не в голове. В верхней части груди, а не в голове. Молиться сюда, а не туда, как помню, он католические картины. Вовсе все, летит уже сейчас, где ты, Господи? В груди. Обратили внимание, все так называемые сихасты сидят, согнувшись. Смотрят, думают, что в землю? Нет. Смотрят внутрь себя. Кстати, не могу удержаться, чтобы связать, не высказать своего... Ну, возмущение и Владимиру Соловьеву, Сергеевичу Соловьеву, философу, я говорю, и Бердяеву, которые особенно резко, которые издевались и говорили, сидит исихаст и смотрит себе на пуп и видит свет фаворский. Какая издевка! Это человек, который даже не знает, что такое молитва. И куда смотреть даже. Вот я вам сказал этот секрет. Начните, если хотите, конечно. Как нужно молиться? Если кто хочет. Мне кажется, вы знаете, у меня впечатление подчас, вот я смотрю, что никому это не интересно абсолютно. Все мы уже настолько святые, что нам какая-то молитва нам нужна. Неинтересно ничего. Молиться нужно с вниманием, держа это внимание в верхней части груди. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Где? Здесь. Царство Божие где? Сам Христос сказал, внутрь вас. А, наверное, царь там, где его царство. Не туда, не на иконы смотреть надо, Уж тем более не воображать себе образы святых и Христа, а внутрь. Вот где Бог, вот где Царство, где Он Царь. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Это совет святоотеческий. Если кто желает, если у кого еще есть вера, потому что я не уверен, что у всех у нас есть вера, конечно, да, то попробуйте, попробуйте молиться именно таким образом. Знаете, есть много заблуждений даже в плане совершения молитвы. Например, Франциск Ассизский, католический святой, великий, он себе представлял все время и все свое внимание сосредоточивал на чем? На страданиях Иисуса Христа распятого. Все внимание. И, наконец, дошел до того, что у самого стигматы появились на руках, на ногах, то есть кровавые раны. Но вы знаете, какая? И он видел в этом сущность всей христианской духовной жизни. В чем? В переживании страданий Христа, в сопереживании Ему. Есть такое даже латинское слово, которое вы, конечно, знаете – «compassio» – «сострадание». Церковь осудила это решительно. Назвала это состояние Франциска прелестным. И что вы думаете? Что вы думаете? Ничего не думаете. Правильно. Сделай «мерси Бог». Французы говорят «мерси Боку», а я им всегда говорю: «Вы не знаете французского языка, надо говорить «мерси в Бог». Они: «А, что такое?» Понять не могут. Но вот когда сидишь, и рядом человек куда-то улетел, то ему сделать «мерси в Бог» – ой, как здорово, когда надо слушать. Через 700 лет появляется православный аскет, архимандрит, даже ученик, как кажется, афонского старца Силуана, Сафроний, который не больше и не меньше, как прямо утверждает о том, что вся суть христианского подвига заключается в том, чтобы мы сострадали Христу. И что вы думаете? Я вам зачитаю даже. Он пишет: «Каждый из нас должен молиться за мир, искупляя его нашими молитвами». Вы слышите, до чего дойти? Оказывается, мы можем быть соискупителями. Слышите? Никогда в истории даже еретики такого не говорили. Даже понимали, что Христос единственный, который искупил, то есть что такое? Исцелил в себе нашу человеческую природу. Здесь что, оказывается, мы видим? Должно молиться за мир, причем не за себя, искупляя, извините, его слово, что же приходится повторять, читаю, его нашими молитвами. И дальше: «Так познается Бог». Обращаю ваше внимание, вы учтите, предупреждал сам Господь, что появится много ложных учителей, которые будут вам говорить: «Вот вам, пожалуйста, слышите, как познается Бог? Молитвой за мир и...» Если хотите точнее, дальше вам: «Чтобы познать, как должно Христа, и нам самим необходимо включиться в Его страдания и переживать все, если возможно, как и он сам. Так и только так познается Христос истина. Вот это да! Включиться в его страдания, и так познается Христос. Боже мой! Копия прям Франциска Ассизского. Где страсти? Где борьба? Где покаяние? Где познание себя? Где смирение, без которого вообще нет никакой духовной жизни? Нет, что вы! Что вы! Надо включиться нам в страдания Христа. Так и только так познается Христос. Друзья мои, вы знаете, что это Софроний Сахаров. Его пропагандируют невероятно. Я знаю, к нам даже приезжал кто-то, племянник или кто-то, я не знаю. Вы слышите, какие вещи нам предлагают? О! Когда я познакомился с настоятелем храма, да, он мне прислал даже книги, его, он мне стал говорить, я почитал и посмотрел, Боже мой, какой же ужас! Это по прямое противостояние святым отцам. Оказывается, вот мы чем должны заниматься. Не покаянием, не познанием себя, не смиряться, а включаться в страдания Христа. Я вас предупреждаю, может быть, вы что-то, потому что вам придется с этим столкнуться, потому что таких прелестных людей всегда мир прям ловит и прославляет, и торжествует, и устраивает все, что только можно для их славы. Ну, недаром он же писал, Софроний Сахаров писал, знаете, что в молитве? Вот и не знаете. Что? Что он писал о молитве? Не скажу. Опять не скажу. Я все умиляюсь тем, которые смотрят все время футбол или что-то еще такое. Я, да. Знаете, что такое молитва? Ну, скажу вам по секрету. Молитва есть бесконечное творчество. Поняли? Вы тонете? Так? Захлёбываетесь? Ну, начинаете творить. Или вы будете просто кричать «Спасите!» Что такое? Молитва – это творчество бесконечное. Все перепутано. Да, молитвы записаны, многие замечательные. Он перед причастием, какие молитвы изумительные. Так это же что такое? Это излияние души, а не творчество, когда я сел вот, и сейчас, пожалуй, напишу-ка я. Да. Там читаешь излияние души. Творчество. Молитва – это моление, умоление, а не творчество. Ну, в общем, это мне очень хотелось вам, друзья, сказать, чтобы вы, по крайней мере, знали. Хочу еще обратить ваше внимание только на то, что насколько извращена духовная жизнь в католицизме. Вы знаете, что там придумали? Оказывается, жизнь человека, христианина, должна состоять в том, чтобы приобретать заслуги перед Богом. Вот дал рубь нищему, слава тебе, Господи, миллиончик давай оттуда. А уж если я больше дал, а если еще больше? Приобретайте заслуги. Заслугами мы, оказывается, приобретаем спасение. Прямое противопоставление святым отцам. Тот же Исаак Сирин пишет, награда дается не за делание, но за смирение. воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее. Вы слышите? Прям можно подумать, прям еретик пишет. Вы слышите? Воздаяние, то есть награды, бывает не добродетели. Как это такое? И не труду ради нее. Как это такое? А что же? Но рождающемуся от них смирению. И если смирение утрачено, то все добродетели и все труды будут напрасны. Если мое доброделание приводит меня к тщеславию, к самомнению, знай, ты делаешь не то и не так. А как же это может случиться, что за добродетели должны родить смирение? А очень просто. Я что-то сделал, действительно, доброе дело сделал. И что я вижу? У меня уже, слава тебе, Господи, я не такой, как прочие человецы. Ах, вот оно что! Так ты же паршивец, ты же сделал, это же положено быть милостивым к людям, творить дела любви. Ты сделал на грош, и уже слава тебе, Господи, такой, как прочие люди. Слышите? И я познаю, Боже мой, до чего же я болен. Даже не могу доброго дела сделать как следует, как уже тщеславие меня поражает. Слышите? Вот оно откуда рождается смирение. Даже добра не могу сделать, чтобы яд не пустить в него. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Слышите теперь, почему смирение рождается от них? Если же оно утрачено, то первые, то есть добро и труд, будут напрасны. Ух, какой это великая истина, о которой сказали великие святые отцы. Вот, оказывается, какое дело-то. Какие заслуги. Это полное извращение просто духовной жизни. Какие дела мы должны сотворить? Все, как сказал Господь, повеленное нам. Но должны наблюдать за собой, увидеть, что у нас возникает, и смиряться. Смиряться. Вот, оказывается, что. Да, недаром патриарх Сергий Старогородский в своей замечательной, скажу вам, работе «Православное учение о спасении». Вы знаете, что эта работа чем явилась? Это, пожалуй, первым замечательным плодом обращения нашего богословия к святым отцам. Она вся написана на святых отцах. До этого все наши догматики, недаром Хомяков Алексей Степанович говорил о догматике Макария, митрополита Булгакова. Знаете, что он говорил? Да. Все это богословие прогнило с схоластикой. На него обиделись многие, но потом поняли. Да, верно, схоластика. А вот это сочинение, если вы обязательно имеете, «Православное учение о спасении патриарха Сергия». Кстати, он в ней пишет, указывает на корень западного заблуждения. Запад что говорит? Что мы оправдываемся этими делами. Слышите? Перед Богом оправдываемся. И он пишет, оправдание – акт совершенно внешний. Таковой акт, который действует не в человеке, а вне человека. Поэтому и следствием этого акта может быть перемена только отношений между Богом и человеком. Сам же человек не изменяется. Что проку тогда от такого оправдания? Смысл духовной жизни, заключается в том, чтобы человек наконец увидел, насколько повреждена наша человеческая природа. Наконец увидел, что он ничего доброго, действительно доброго, не может сделать без того, чтобы в бочку меда не запустить кружку яда, дегтя. Какой там бочка меда? Ну, бочку меда может какой-нибудь крупнейший бизнесмен там может что-то сделать, построить там храм или монастырь, бочку. Какой там ничтожный что-то сделаем. И уже дёготь запускаем тщеславие. Тщеславие. Поэтому святитель Игнатий пишет, начало обращения к Христу заключается в познании своей греховности, своего падения. От такого взгляда на себя человек признает нужду в Искупителе и приступает ко Христу посредством смирения, веры и покаяния. Он даже так пишет, не сознающий своей греховности, своего падения, не может принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. А к чему Христос? Для того, кто сам и разумен, и добродетелен, кто удовлетворен собой, кто признает себя достойным всех наград земных и небесных. Значит, зачем ему? Какой ему спаситель нужен, когда и так хорош? Это грешников пусть Бог спасает, но не меня. Об этом, поэтому апостол Павел даже он пишет, предупреждает, если кто и подвизается, то не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Слышите? Оказывается, можно незаконно подвизаться. Вот, оказывается, оно в чем дело. Начинать нужно с того, о чем сказал Христос, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Только тот любит меня и будет действительно с ним. В противном случае, без понуждения к жизни по заповедям, ничего прока не будет. Все эти труды, знаете, как оценивает тот же Исаак Сирин? Он пишет, тело, вот, например, подвиги, вот пост и так далее. Тело они утомляют, но не заботятся искоренять страсти в уме, а потому ничего и не пожинает. Награда дается не за делание, но за смирением. Святитель Игнатий даже так пишет. Телесный подвиг, несопровождаемый душевным, более вреден, нежели полезен. Он служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей, тщеславия, лицемерия, лукавства, гордыни, ненависти, зависти, самомнения. О, как если телесный подвиг совершается, совершается без душевного, Вот так, друзья мои. Это вот те некоторые вещи, которые я хотел вам сказать по поводу и духовной жизни, и духовных законов. Если у вас есть какие-то сейчас вопросы, то, пожалуйста, есть еще 15 секунд. Или сколько? И 20 секунд. Что? Здорово, да? Я всегда так делаю, чтобы вдруг кто-нибудь какой-то задаст коварный вопрос, на который я не смогу ответить. Поэтому я не оставляю время на вопросы во избежание недоразумений. Вот. Вот так. У нас с вами еще целый ряд очень важных и интересных тем. Интересных, правда, для того, у кого есть еще интерес. Мертвые пусть погребают своих мертвецов. Правда же? Это же лучше. Так, более правильно. Так, это я все ответил. Так, что еще? О, ну вы молодцы! Сейчас, жду. Жду. Так. Ох, наконец-то! Наконец я увидел ваши кроткие лица. И ваш гром и молнии под стульями, правда, не под столами. Я-то, правда, прописывал под столами, но у вас под стульями. Но ничего. Хорошо. Помоги Бог. Тогда помолимся. Всего вам доброго. Спасибо. Сейчас. Опа. Писало есть, да? О, даже писало есть. Человеческое или английское? Я, например, на публичных лекциях, когда даю книги, то все просят подписать. И я им, знаете, что говорю, нет? Не знаете? О, я говорю, все до одной книги уже мною подписаны ангельскими чернилами. Грешники не видят. Все сразу уходят. Все сразу святыми становятся. Все сразу. Видите, как здорово. Вот эти два, да? Или как? А, тут, да.
Спасибо.
Так, и...
А, лекции...
Что?
А на нашей лекции это действует?
Что действует?
Ваши подписи
ангельские. Ну, я тут не ангельский, я тут человеческий. Да, и вот в чем дело. Так и тут тоже. И что, это вы столько всех то отсутствует, пишете?
Да.
Да вас за это съедят. Живьем. Что-то. Вы должны сказать, что, конечно, присутствовали. Они, если не телом, то духом уж непременно. Хорошо.
Спасибо.
Так, хорошо.
Потому что слушаю вас, любит Алексей Ильич. Для меня человек...